свободы. В эфире еженедельная программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. Предвыборная президентская кампания в России идет так, что по данным независимых от властей аналитиков, порядка 85% эфирного времени достается действующему президенту Владимиру Путину или выбранному им в преемнике Дмитрию Медведеву. Владимир Путин ведет диалог с покорной ему прессой, на пресс-конференции самокритично заявляя:
«Все поставленные цели достигнуты, задачи выполнены».
Правда, изредка глава государства признает отдельные недостатки, говорит про пересмотр пенсионной системы, про коррупцию, которой не победить в один день, неэффективной называют структуру правительства. Собственно, эти недостатки и должен скорректировать новый президент Дмитрий Медведев под надзором будущего премьера Владимира Путина. Президент Владимир Путин на пресс-конференции долго и не вполне законно агитировал за кандидата в президенты Дмитрия Медведева.
И я действительно с удовольствием поддержал кандидатуру Дмитрия Анатольевича Медведева в качестве кандидата на должность президента Российской Федерации. Я знаю Дмитрия Анатольевича очень давно. Это честный, порядочный человек, молодой человек, прогрессивный, современный. Уверен, что это будет хороший президент, достойный президент и эффективный руководитель.
Владимир Путин, как он сказал, доверил Медведеву в рамках своей стратегии до 2020 года выполнить 4-летний план, который кандидат в президенты и презентовал 15 февраля в Красноярске. Некоторые пункты плана Медведева расходятся с практикой путинского режима. Он хочет внедрить, например, национальный план по борьбе с коррупцией, упростить бюрократические процедуры для малых предпринимателей благодаря замене большинства разрешительных порядков на уведомительные, провести реформу судебной системы, которая должна к 2012 году стать независимой. Впрочем, и Путин говорил много правильного и верного, обличал коррупцию, которую на высшем уровне он явно игнорирует, сверхцентрализацию, которую он сам создал, и бюрократию, которая разрослась за 8 лет его правления в 1,5 раза. Владимир Путин уже предугадал возможный заговор, желание вбить клин между Медведевым и ним. Мол, одна из линий атак в межличностном плане, попытка найти различия в их подходах, но ничего не получится. Главное опасение Владимира Путина – влияние извне.
Попытки влияния на нас со стороны – это покушение с негодными средствами.
Владимир Путин уверяет, что выборы в России проходят абсолютно легитимно. В связи с явным нежеланием признавать фальсификации на выборах, Владимир Путин накинулся на ОБСЕ, чьи эксперты хотели оценить президентские выборы не за 3 дня, а заранее.
Мы никому не позволим навязывать нам какие бы то ни было условия, но мы будем выполнять все, под чем мы сами подписались. Мы пригласили сюда 100 человек. Мы готовы были предоставить им любые возможности для работы. Им 100 мало, им нужно приехать за год сюда или за сколько, за 3 недели или за сколько. Это их хотелки все. Значит, они в одну страну направляют 16 человек, в другую 20. В некоторые страны вообще считают возможным не направлять. А кого-то пытаются учить. Пусть жену свою учат щи варить.
После вопроса корреспондента «Фигаро» Фабриса Наде Лонглуа о 99% голосовании за «Единую Россию» при 99% явки в Ингушетии и Чечне, Владимир Путин перевел стрелки на чеченского журналиста. Бедняга, явно защищая свою жизнь, стал вдохновенно воспевать труды «Единой России», а честь дать отпор клеветникам России досталась чиновнику из пресс-службы ингушского президента Зязикова Берсу Евлоеву, который отбрил француза словами: «Наши беды в регионах начинаются тогда, когда в наши внутренние дела лезут извне, в том числе и зарубежье». Владимир Путин на пресс-конференции фактически дал указания репрессивным органам, заявив: «Почему-то кто-то решил, что Ингушетия слабое звено на Кавказе». И действительно, мы видим попытки как-то подрасшатать ситуацию под разными лозунгами, в том числе и под лозунгами поддержки действующего президента Российской Федерации. После этого в Ингушетии начались аресты тех, кто провел акцию «Я не голосовал», собрав под этим тезисом подписи половины населения республики, и звал на митинги с лозунгами в поддержку президента и против коррупции. После ареста активистов оппозиции, утверждавших, что протоколы голосования на президентских и парламентских выборах в Ингушетии уже нарисованы, можно ожидать, что 2 марта будут объявлены приятные для Кремля результаты. Как того и хочет Владимир Путин, которому выборы без интриги и дебатов вполне подходят.
Что касается избирательной кампании, я считаю, что она идет нормально. И то, что она проходит спокойно, без
вот этих дебатов, без раскачки внутри страны, это говорит не о том, что у нас существует дефицит демократических процедур, а это говорит о том, что в подавляющем большинстве граждане России поддерживают избранный курс.
Страхует власти на выборах кандидат Андрей Богданов, которого Владимир Путин приласкал.
Это достаточно амбициозный молодой человек с прогрессивными взглядами.
Легитимизируют выборы Медведева Геннадий Зюганов с Владимиром Жириновским, которых не зря хвалит Владимир Путин.
За каждым из этих кандидатов есть граждане России, которые доверяют этим политическим деятелям. Да, они являются совершенно очевидными оппозиционными деятелями. Они люди, безусловно, настроены патриотически.
Приятно, что кандидат Медведев произносит публично тезис «Свобода лучше, чем не свобода», но его прошлое не доказывает, что он именно так думает. Настоящее не демонстрирует, что он способен в духе этой формулы действовать, и лишь будущее способно показать, что он не перепутал и не поменял в этой фразе слова «не свобода» и «свобода» местами. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Бывший премьер-министр России, лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов получил окончательный отказ в регистрации на президентских выборах от Верховного суда России и отправился в Ульяновск, где идет кампания по выборам законодательного собрания региона. Рассказывает Сергей Гогин.
В Ульяновске быть кандидатом от «Единой России» на выборах легко и приятно. А вот путь кандидатов от других партий или самовыдвиженцев навстречу своим избирателям розами не усеян. На этом пути их подстерегают мелкие и крупные неприятности. Напомню, что 2 марта в Ульяновске одновременно с выборами президента состоятся выборы депутатов законодательного собрания. На этапе регистрации избиркомы отсеяли 3/4 самовыдвиженцев, а также список партий «Мира и единства» по причине, или скорее под предлогом, превышенного лимита недостоверных подписей. За бортом оказались почти все оппоненты действующей власти. Двое из них – правозащитник и эколог Александр Каплин, а также нынешний депутат Заксобрания Владимир Аладин – оспаривают отказ в регистрации в Верховном суде. Ульяновский областной суд не удовлетворил ни одной такой жалобы и ведет себя странно. Граждане, чьи записи в подписных листах были признаны недостоверными, под присягой клянутся, что действительно поддержали выдвиженца, но суд, выражаясь юридическим языком, относится к их показаниям критически, то есть попросту гражданам не верит, да еще и ограничивает количество таких свидетелей на процессе. Об этом ульяновский адвокат Людмила Мороз рассказала во время круглого стола на тему «Выборы без выбора», который состоялся в Ульяновске 16 февраля. Ключевым оратором здесь был лидер партии «Народ за демократию и справедливость» Михаил Касьянов. О мартовских выборах президента он сказал, что это формальное мероприятие по сути уже состоялось. И вот что он порекомендовал гражданам.
Не участвовать в этой имитации, то, что называется выборами президента, это фарс, это спецоперация КГБ. Честный человек в этом участвовать не может. Невозможно потом мучить себя, что ты участвовал или содействовал созданию тоталитарного государства. Что касается выборов в Ульяновское заксобрание, конечно, нужно проголосовать за независимых кандидатов, прийти и протестировать нынешнюю власть на то, как она будет подсчитывать голоса.
Поскольку власть, растоптав Конституцию, лишила народ справедливых выборов, сказал Касьянов, то у народа теперь может быть только одно – требование к власти.
Требование досрочных парламентских выборов и полностью 100% только по одномандатным округам.
Михаил Касьянов посетил Ульяновск в том числе и для того, чтобы поддержать кандидата в депутаты областного законодательного собрания, руководителя регионального отделения НДС Александра Брагина. «Мы уже привыкли к тому, что в помещениях, арендованных для встречи с кем-либо из оппозиционных политиков, накануне мероприятия непременно ломается электропроводка, случается пожар или наводнение. Именно это произошло и на сей раз во Дворце культуры железнодорожников», говорит Александр Брагин.
Директор сообщил, зал сгорел.
Кстати, аренда зала была уже оплачена из избирательного фонда кандидата Брагина. Михаил Касьянов все равно приехал в ДК железнодорожников и целый час общался с людьми в переполненном фойе. Народу пришло на удивление много. Зал так и не открыли, хотя гарью и резиной не пахло. Зато в соседнем помещении гуляла свадьба, раздавались крики «Горько». Горький привкус остался и у тех, кто теснился в фойе, слушая экс-премьера.
Это недопустимо. Человек приехал к нам, общается с людьми, с народом, а ему невыносимые условия создали.
Административный ресурс не знает почтения даже к кандидатам в президенты. Визит Геннадия Зюганова в Ульяновск 9 февраля тоже не обошелся без скандала. На этот день власть неожиданно запланировала отпраздновать 65-летие образования Ульяновской области, которое исторически следует отмечать 19 января. Для встречи лидера КПРФ с избирателями организаторы с трудом нашли два не самых вместительных зала – областной филармонии и ДК имени 1 мая. За три дня до визита Зюганова зал ДК опечатала пожарная служба, а филармония срочно понадобилась губернатору области Сергею Морозову для встречи со школьниками-отличниками. Зюганов пригрозил Морозову и полпреду президента в Приволжском федеральном округе Александру Коновалову, что проведет встречу с людьми на открытом воздухе. После этого пожарные сняли претензии к залу во Дворце культуры 1 мая, встречу губернатора с отличниками тоже передвинули. Люди, которые пришли в филармонию послушать Геннадия Зюганова, были вынуждены стоять в проходах переполненного зала, в фойе и даже на улице. Лидер ульяновских коммунистов Александр Кругликов рассказывает о том, что произошло, когда по окончании встречи люди пошли возлагать цветы к памятнику Ленину.
19 человек молодых людей насчитали в униформе «Единой России», которые кривлялись на этой площади под несусветную громкую и несуразную музыку. А в итоге сотни людей, в основном старшего, конечно, поколения, подошли к памятнику, переорали. И эту молодежь в конечном итоге.
Очевидно, в Ульяновске была применена технология глушилок, опробованная во время марша несогласных. Кампания по выборам в законодательное собрание области тоже проходит в каком-то приглушенном режиме, говорит Александр Кругликов.
Если вы выделяете минуту эфирного времени каждому кандидату бесплатно, это издевка над здравым смыслом. Платный эфир стоит несусветных денег. Но и платный эфир вы уже разыграли. И там по две минуты ты еще можешь только приобрести. В неудобное для телезрителей время.
По словам самовыдвиженца Александра Брагина, зеленый свет на этих выборах только для кандидатов одной партии.
Никаких встреч в школе не проведешь. Только Единая Россия. На магазины повесить агитацию тоже. За деньги нельзя. Только Единая Россия.
Кандидатам прочих партий приходится применять испытанную технологию хождения в народ, что, с другой стороны, неплохо. Как-то вечером во дворе своей девятиэтажки я стал свидетелем того, как общается с избирателями молодой кандидат-одномандатник от «Справедливой России» Антон Конгро.
Не дело, когда у нас депутат одной партии. Нет, это однопартийная система, которая результатов нам не давала, а сейчас и тем более не даст. У нас в области, понимаете, все подчинено коррумпированности чиновников. Им туда чехлят вот эти взятки, они решают. Не платят, они не решают.
Простые люди используют встречу с кандидатом как сеанс психотерапии. Им просто нужно кому-то поплакаться в жилетку. Чиновникам люди поплакаться не могут. Власть людей, как правило, не слушает, а если слушает, то не слышит. Поэтому у оппонентов партии власти на этих выборах, пожалуй, есть шанс. Потому что народ, как мне сказала эта участница встречи с Михаилом Касьяновым, все же не дурак.
Нас не слышат, а народ не такой глупый, но мы не можем выразить. Я не могу президенту что сказать. Когда Морозов не выходит к нам, они только ходят галстуки. Завязывает пионерские роды, принимает, да что это такое, да? Его ли дело ходить в роддом, пусть он к ней придет. 40 лет стажа, она медработник, она, простите, бутылки собирает.
В монологе этой женщины идет речь об акции «Роди патриота в День России», инициатором которой стал губернатор Сергей Морозов. Он предсказуемо возглавил список «Единой России» на выборах в законодательное собрание области, хотя, как ни странно, его собственного изображения на предвыборных билбордах нет, только имя. Социологи ВЦИОМ предсказывают, что на выборах в региональные парламенты «Единая Россия» рискует набрать на 20% меньше голосов, чем на выборах 2 декабря. Единороссам не разрешили использовать для агитации изображения Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Партия сможет воспользоваться лишь лицами губернаторов. Однако рейтинг глав регионов зачастую крайне низок.
Рассказывал Сергей Гогин, корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновской области. Я обращаюсь к нашему гостю, политологу Александру Кыневу. Александр, вот как вы относитесь к такому прогнозу, что действительно результаты «Единой России», ну, скажем, в той же Ульяновской области, могут быть намного меньше, чем это было в декабре?
Я абсолютно убежден, что так оно и будет. А причин тому несколько. Отсутствие в бюллетене Владимира Путина. На самом деле, это только одна из причин. Дело в том, что хочу обратить внимание, что даже на выборах 2 декабря в тех регионах, где одновременно с Госдумой избирали региональные парламенты, «Единая Россия» получала меньше, там где-то на 3-4%, чем на одновременных выборах в Государственную Думу. Чем больше проходило времени от федеральных выборов, когда были перекручены гайки, когда шла массовая агитация за «Единую Россию» по всем центральным телеканалам, больше времени проходило от выборов, тем этот ресурс иссякал, и результаты партии падали. Поэтому сейчас нет не только Путина, сейчас нет и массовой кампании в поддержку партии «Единая Россия». Дмитрий Медведев позиционирует себя по факту как надпартийный кандидат. Это объяснимо. Известно, что по данным социологии партиям доверяет в лучшем случае там 20%. На самом деле мы понимаем, что полностью доверяет процентов 6-7, так что, естественно, всегда на выборах президента и Ельцин, и Путин, и сейчас Медведев пытались позиционировать себя как надпартийные кандидаты, как кандидаты как бы всех россиян. И в этом смысле, естественно, что никакая массовая реклама «Единой России» в этих условиях Медведеву не нужна, а это, несомненно, бьет и по позициям в конкретных регионах. Ну и кроме того, я бы добавил еще, что и ситуация ухудшается. Было роздано огромное количество обещаний в ходе осенней кампании, было обещано всем все. Ситуация с ценами ничего не меняется, а наоборот, цены продолжают расти. Никаких оснований полагать, что что-то изменится, я думаю, у граждан нет. Кроме того, Ульяновская область, регион, где всегда было сильно протестное голосование, сейчас, когда в условиях того, что силовым путем с выборов выкидывают любую оппозицию, и умеренную, и не очень, и просто тех, кто по каким-то причинам не нравится губернатору, до этого оппозиции не считался, на мой взгляд, это может создать некий элемент непредсказуемости, за кого проголосуют люди в этих условиях, испортят бюллетень, или выберут примет альтернативного, тех же коммунистов, или, может быть, эсеров или ЛДПР, мы увидим, но, скорее всего, не партию власти.
Продолжим наш рассказ о региональных выборах. Итак, Амурская область, где губернатору Николаю Колесову чуть было не удалось снять с выборов список коммунистической партии. Из Благовещенска Антон Лузгин.
Амурские коммунисты все-таки будут участвовать в выборах в местное законодательное собрание, пусть далеко не в полном составе. Как уже сообщалось, власти Амурской области предприняли беспрецедентное давление на КПРФ, и из списка компартии вышла половина кандидатов. Заявление очередного решающего судьбу КПРФ отказника избирком просто не успел рассмотреть, и теперь, каким бы ни было решение избирательной комиссии, снять партию с выборов уже невозможно. До дня голосования остается слишком мало времени, и все установленные законом сроки для принятия подобных решений уже прошли. Коммунисты пытались восстановить свой поредевший список в Амурском областном суде. Было подано заявление с требованием отменить постановление избиркома, которым сняты кандидатуры 12 человек. Направили свои иски в суд и сами кандидаты с просьбой их восстановить. Об итогах судебных разбирательств первый секретарь Амурского обкома КПРФ Татьяна Ракутина.
Суд принял полностью отрицательное решение, то есть отказал нам в отмене этого постановления. Четверо кандидатов сказали в суде, один присутствовал лично, другие дали свои письменные пояснения и сказали о том, что с требованиями иска согласны, что их заявления были написаны под давлением и просят суд восстановить их в списке. Конечно, мы были полностью уверены в том, что этих четверых кандидатов, даже если суд не восстановит всех 12, то этих четверых восстановит на 100%. Ну, решение было вот таким.
Как считает Татьяна Ракутина, вся история с давлением на КПРФ получилась по одной простой причине. Губернатор нынешний Николай Колесов видит своим главным оппонентом губернатора прежнего Анатолия Белоногова, входящего в список компартии. В принципе, любое политическое объединение в области подверглось бы гонениям, если бы включило в свой список оппозиционного политика, продолжает Татьяна Ракутина.
Губернатор действительно очень боится третьего номера в нашем списке, боится, что он пройдет законодательное собрание и, конечно, не просто не станет послушным депутатом, но будет публично везде заявлять о том, как неправильно губернатор тратит бюджетные деньги, какие антисоциальные законы инициирует, которые никак не повлияют на развитие области в положительном смысле. И Николаю Александровичу очень не хотелось, чтобы Анатолий Николаевич Белоногов стал депутатом законодательного собрания. Он заявлял мне об этом еще в стадии вообще формирования списков, еще в конце декабря прошлого года. Просто личные амбиции, наверное, возобладали над здравым смыслом.
Интересно, что представители «Единой России» не дают никаких комментариев по поводу политической ситуации в области. Добро на общение с журналистами надо получить от первого зама амурского губернатора. Но, по-видимому, существует негласное распоряжение никаких комментариев не давать. По крайней мере, в амурской прессе практически нет информации о предвыборной деятельности единороссов. Просто «Единая Россия» в Амурской области – это прежде всего губернатор Колесов. Его заявлений и выступлений вполне достаточно для агитации, поэтому партия не участвует в предвыборных дебатах. Как считает бывший мэр Благовещенска Александр Калядин, состоящий в «Единой России», партия в регионе держится исключительно за счет поддержки местных властей.
В Амурской области «Единая Россия» не пользуется тем авторитетом и поддержкой, о котором они говорят. «Единая Россия» на начальном этапе, да, действительно была позиционирована в поддержку курса президента, но потом в погоне за численностью стали принимать туда людей, которые, в принципе, своим появлением дискредитировали эту партию. То есть я не могу состоять в партии с человеком, имеющим судимость.
Кроме двух конкурирующих партий, на места в Амурском парламенте претендуют «Справедливая Россия», ЛДПР и «Партия мира и единства». Правда, эти политические объединения не особо замечены в активной агитации и больше выступают в роли статистов, говорит журналист Сергей Багаев.
Это игра подавки. Ни президенту, ни Единой России все эти партии не нужны. Они нужны для того, чтобы показать, что у нас есть какая-то конкурентная борьба. Хотя на самом деле ее нет. Это просто блеф для заграницы. Смотрите, у нас есть оппозиция. Смотрите, у нас есть партии, которые борются за власть. Смотрите, в этих партиях есть лидеры. Все нормальные люди давно поняли, что нет никакой борьбы. Это все видимость.
Пока очевидно, что только две партии преодолеют 7-процентный барьер для попадания в Амурский парламент. Это Единая Россия и КПРФ. Что касается ЛДПР, то совсем не обязательно избиратели будут голосовать за нее так же, как на декабрьских выборах в Государственную Думу, когда 11% при Амуре набрал именно Жириновский, а не абстрактная аббревиатура ЛДПР. Еще неопределеннее позиции «Справедливой России». Роль ее местного лидера взял на себя глава Бурейского района Приамурья, бывший коммунист Павел Штейн, что вызывает у избирателей скорее недоумение, чем желание поддержать «Справедливую Россию» на выборах.
Из Благовещенска сообщал Антон Лузгин. Я обращаюсь к политологу Александру Кыневу. Александр, вот как получается такая метаморфоза? В регионе, в этом, в Амурской области, был достаточно демократичный режим, и с появлением одного человека, губернатора Колесова, приехавшего из Татарстана, эта территория превратилась в нечто похожее на Восточное ханство в очень короткие сроки.
Территория, она, вот это превращение переживает очень непросто. И то, как себя активно ведут коммунисты, не только они, показательно. Вот поэтому выборы 2 марта так важны для губернатора Колесова, потому что количество скандалов, которое возникло в регионе за тот небольшой год, когда этот губернатор находится на своем посту, оно превышает уже все разумные пределы. Но можно вспомнить и ситуацию, когда он пытался свою дочь отправить в Государственную Думу по списку Единой России, что вызвало скандал. Сейчас ситуация с КПРФ, крайне странный роспуск Амурского областного совета, так что, на мой взгляд, в этом смысле 2 марта, ну, будет отчасти для господина Колесова некой такой точкой, когда тайное должно стать явным.
Могут быть неожиданные результаты?
Я думаю, что могут быть неожиданные результаты, когда был вот блок «Мы за развитие Амурской области» несколько лет назад. Он, по данным официальной социологии, проигрывал Единая Россия, в итоге победил. То есть, когда люди пришли на участок, они все-таки проголосовали против партии власти. Я думаю, что сейчас тоже, возможно, такой неожиданный процент голосов, полученной оппозицией. Я думаю, что вот это активная кампания против коммунистов – это сигнал для протестного электората, за кого надо голосовать в регионе. А кроме того, я все-таки думаю, что «Справедливая Россия» здесь тоже имеет шансы на успех. Павел Штейн, лидер списка «Справедливой России», человек с очень высоким рейтингом, очень популярный, один из лучших глав района в регионе. Кроме того, я бы обратил внимание, что в списке есть и Гамза, это бывший первый секретарь обкома КПРФ, потом он был у Семигина, теперь он оказался у эсеров. Поэтому я думаю, что вот коммунисты и эсеры имеют шансы на прохождение в Амурской области.
Спасибо, Александр Кынев. Мы продолжим программу «Радио Свободы. Время политики» после выпуска новостей.
Американский час – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
США, Великобритания, Италия и Германия в понедельник объявили о признании независимости Косово. Решение Вашингтона было оглашено в заявлении госсекретаря Кондолизы Райс. Оппозиции европейских стран стало известно по результатам совещания министров иностранных дел государств ЕС в Брюсселе. Не намерены признавать Косово Испания, Кипр, Греция, Словакия, Болгария и Румыния. Российский парламент выступил с заявлением, в котором говорится, что провозглашение независимости Косово нарушает незыблемость территориальной целостности государств. В городе Косовско-Митровица на севере Косово сегодня прошла демонстрация местных сербов, протестующих против провозглашенной вчера независимости. Примерно 5000 человек прошли по городу с плакатами «Россия, помоги!». На потерпевшем бедствии в Эгейском море российском военном судне восстановлено энергоснабжение и связь. С помощью греческого фрегата судно, на борту которого находится 88 человек, буксируется к острову Хиос. В Пакистане в понедельник произошло голосование на парламентских выборах. По прогнозам аналитиков, наибольшие шансы на победу у Пакистанской народной партии. Ее возглавляла Беназир Бхутта, убитая в конце декабря. Выборы отмечены небывало низкой активностью избирателей. Одному из адвокатов Василия Алексаняна удалось встретиться с ним в больнице, куда бывший вице-президент ЮКОСа был переведен из следственного изолятора. Разрешение на встречу получил Георг Дангян, сообщила Радио Свобода другой адвокат, Елена Львова. По ее словам, Алексанян содержится в 60-й городской больнице. Мосгорсуд оставил под стражей Сергея Шнайдера, он же Семен Могилевич, проходящего по делу о злоупотреблениях в сети магазинов «Арбат Престиж».
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Мы продолжаем разговор о региональных выборах. В студии политолог Александр Кынев. И сейчас Алтайский край, где власти почти что добились удаления с поля выборов влиятельного оппонента, спикера Краевого совета Александра Назарчука и аграрной партии. Рассказывает Олег Купчинский.
13 февраля в Барнауле побывал кандидат в президенты Дмитрий Медведев. Накануне вечером по маршруту его следования в спешном порядке снимали предвыборные плакаты другого кандидата в президенты Владимира Жириновского. После отъезда Медведева их повесили на место. В Барнауле первый вице-премьер выступил перед участниками Всероссийского сельского схода, вручил компьютер внучке маршала Чуйкова, танцевал вальс с первыми покорителями Целины и посетил репетицию группы «Машина времени», которая в этот день давала в Барнауле концерт. А на следующий день Алтайский краевой суд оставил в силе решение Краевой избирательной комиссии, которая отказалась зарегистрировать избирательный список Аграрной партии России на выборах в региональное законодательное собрание. Суд таким образом отклонил иск Аграрной партии России. Как заявил председатель краизбиркома Сергей Сытых, причина отказа в регистрации партсписка – большое число небрежно оформленных, недостоверных и даже просто сфальсифицированных подписей. В ходе выборочной проверки 3500 подписей число бракованных достигло 29%. А руководитель фракции «Единая Россия» в Краевом совете Борис Трофимов отметил, что с выборной кампании сняли не аграриев, а их лидера, спикера местного законодательного собрания Александра Назарчука, с точки зрения организации выборного процесса, поскольку, по его словам, еще 5 января на региональной конференции аграрной партии не были представлены 40 районов Алтайского края. Таким образом, среди депутатов местного заксобрания не будет многолетнего спикера и лидера алтайских аграриев Александра Назарчука. Он не стал выдвигать свою кандидатуру по одномандатному округу. Назарчук считает решение избиркома политически неверным, поскольку аграрная партия поддержала кандидата на пост президента Дмитрия Медведева. Аграрии не согласились с решением Краевого суда и намерены в течение 5 дней обжаловать ее в Верховном суде России. По мнению руководителя Алтайской школы публичной политики Константина Емешина, причиной политической изоляции Назарчука стало опасение, что аграрная партия могла создать определенную конкуренцию «Единой России» на выборах в местный парламент. И партия власти в таком случае не получит подавляющего числа голосов. Алтайский край – регион аграрный. И на селе аграрная партия и лично Назарчук пользовались определенным влиянием и поддержкой.
Я это расцениваю как определенный заказ по зачистке политического поля и аграрной партии, в том числе от Александра Григорьевича Назарчука, от тех веяний, которые он продвигал в этой партии, а именно ориентацию на левых, на конфронтацию с действующей властью. Александр Григорьевич отбирает автомобиль и отключает телефон правительственной связи. Когда его во время приезда Медведева таким образом изолировали, убогие замашки любой авторитарной системы.
Это было мнение политолога Константина Емешина. Он полагает, что голоса алтайских аграриев в итоге могут достаться Геннадию Зюганову. Не участвует в выборах и гражданская сила. В списках этой партии избирком также обнаружил большое число недостоверных подписей, что подтвердил и Краевой суд. Ранее от участия в выборах отказался Союз правых сил, а партия «Яблоко» не смогла в установленные сроки собрать нужное число подписей. На днях «Яблоко» планировало провести в Барнауле митинг в защиту социальных прав граждан, однако власти города не разрешили проведение митинга, сочтя лозунги «Яблоко» экстремистскими. Таким образом, в выборах участвуют 4 партии – «Единая Россия», «Справедливая Россия», «ЛДПР» и «КПРФ». Список «Единой России» возглавляет губернатор Александр Карлин. Партия власти намерена завоевать не менее половины мандатов по партийным спискам и 60% 5% по одномандатным округам. На выборах президента партия власти намерена добиться, чтобы кандидатуру Дмитрия Медведева на Алтае поддержала не менее 57% избирателей. Список ЛДПР на выборах возглавляет лидер партии Владимир Жириновский. Его кампания проходит под лозунгом «Алтай в обиду не дам». Вторым в списке идет московский предприниматель Армен Шагинян, который был снят с выборов в Госдуму из-за наличия двойного гражданства России и Армении. Кандидата в КПРФ на выборы ведет депутат Госдумы Михаил Заполев, а представитель «Справедливой России» – лидер регионального отделения партии в Алтайском крае, московский предприниматель Александр Терентьев. Наряду с представителями партии власти Терентьев вошел в штаб поддержки Дмитрия Медведева, который создан в Барнауле. Однако на днях в городе Заринске милиция задержала две машины с листовками кандидатов от «Справедливой России». Милиция хотела изъять весь тираж на 30 суток, однако, как сообщает пресс-служба «Справедливой России», ситуацию спасли длительные переговоры и вмешательство лично Сергея Миронова. По мнению политолога Константина Емешина, несмотря на предсказуемость этих выборов, наличие на Алтае одномандатных округов создает некоторую остроту борьбы.
Как минимум по 15 округам будет настоящая борьба, где есть настоящие конкуренты. Политическая жизнь реально структурируется по неким финансовым группам. Не секрет, что представители одной и той же финансовой группы раскладывают яйца в разные корзины. Сам он идет по «Единой России», а его товарищ, подчиненный, там, скажем, заместитель, идет по списку ЛДПР. И, в конце концов, даже в КПРФ включает своих представителей. И поэтому, вроде бы, партии разные, а на самом деле финансовая группа одна.
Из Барнаула сообщал корреспондент «Радио Свобода» Олег Купчинский. Я обращусь к политологу Александру Кыневу. Александр, ну вот в Алтайском крае не проводилась ли тут спецоперация как раз по выбиванию левого крыла аграрной партии, связанного с Назарчуком и уже ушедшим Харитоновым, с тем, чтобы окончательно эту партию присоседить или к «Справедливой России», или даже вогнать в «Единую Россию»?
Ситуация в Алтайском крае, она в большей степени определяется, собственно, внутрирегиональной борьбой, потому что Назарчук был очень сильным спикером областного совета и, несомненно, воспринимался губернатором и его окружением как некая угроза своей персональной власти. То, что мы наблюдаем во многих регионах и в Алтайском крае, это процесс авторитаризации, когда, по сути дела, все, что каким-то образом способно иметь альтернативную точку зрения, выбивается просто потому, что оно нарушает однотонность пейзажа. А в то же время я бы хотел обратить внимание, что вот Алтайский край как раз иллюстрирует, что в регионах межпартийная борьба носит абсолютно иллюзорный характер. Когда мы говорим об аграрной партии, мы говорим о Назарчуке и группе сторонников Назарчука. Так же, как когда мы говорим об «Единой России» в Алтайском крае, мы понимаем, что «Единая» она очень условная. В течение последних там пары лет борьбу внутри «Единой России» в Алтайском крае вело как минимум 4 группировки, которые постоянно менялись у руля руководства региональной организации. Так что в этом смысле это тоже конгломерат нескольких региональных кланов, которые между собой постоянно выясняют отношения. В этом смысле то, что мы сейчас наблюдаем в регионе, это просто вот попытка одной из групп, близких к администрации, просто не только подавить остальные группы, но и зачистить в том числе политическое поле и от инопартийных, скажем так, элитных образований. Алтайский край, он всегда был регионом демократичным на общероссийском фоне. Отсутствие аграрной партии, если, конечно, ее вдруг не восстановит Верховный суд, оно может, конечно, добавить голоса всем оппозиционным партиям в данном регионе. Тем более, что все равно явка будет высокой, поскольку одновременно будут президентские выборы. Значит, каким-то образом все равно избиратель будет голосовать.
Ярославская область. Здесь список «Единой России» неожиданно возглавил не новый губернатор Сергей Вахруков, а Валентина Терешкова. И здесь же с выборов пытаются через суд снять список партии «Справедливая Россия». Моим собеседником был журналист из Ярославля Андрей Михайлов. Насколько убедительно выглядит во главе списка «Единой России» Валентина Терешкова?
Недавно к нам приезжал по поводу скандала с партией «Справедливая Россия», список, который собираются снимать с выборов, Геннадий Гудков, ему этот вопрос задавался. Он сказал, что Валентина Николаевна, она вообще коммунист, ну вот, решил идти по списку «Единой России», наверное, это потому что «Единая Россия» это типа КПСС сегодня.
А что происходит сейчас со «Справедливой Россией», со списком?
Дело в том, что у нас тут произошел в местной «Справедливой России» достаточно скандальный конфликт, связанный с тем, что Центральный совет «Справедливой России» во главе нашего регионального отделения поставил господина Гришневикова, Анатолия Николаевича. И господин Гришневиков, поскольку он находился в достаточно, так сказать, напряженных отношениях с местным популярным журналистом Цветковым Александром, когда оказался во главе «Справедливой России», вступил в конфликт со многими местными региональными организациями. И в результате, когда надо было проводить предвыборную конференцию, то у него, так сказать, просто людей не оказалось под рукой. И для того, чтобы эту самую конференцию провести, руководство пошло самым примитивным способом, просто подделало списки собраний, которые якобы избирали делегатов на конференцию. Два депутата местной думы, Кротик и Ершов Евгений, подали по этому поводу заявление сначала в Федеральную регистрационную службу. А Федеральная регистрационная служба это переправила в прокуратуру. Прокуратура переправила в МВД. МВД проверила, выяснила, что да, действительно, большое количество протоколов собраний просто являются поддельными. Вот сейчас идет суд. Областная избирательная комиссия подала в областной суд иск о снятии списка с регистрации на региональных выборах. Ну вот он идет с пятницы, неизвестно, когда закончится.
Представители «Справедливой России», нынешнее регионального отделения, которым руководит господин Грешневяков, какова их позиция?
Позиция-то, в общем-то, понятна. Говорят, что вот, дескать, когда стали к членам нашей партии на дом приходить представители органов внутренних дел и строго спрашивать «Ваша подпись?», они все, естественно, сказали «Нет», потому что все страшно боятся, потому что все вспомнили про 37-й год. Ну, честно говоря, ну, по-моему, это полная ерунда, потому что если действительно подписывался, то ну что тут бояться? То среди таких, так сказать, липовых подписей оказалась подпись Петра Ивановича Губочкина. Это человек, которого вообще едва ли можно чем-нибудь напугать. Он тоже депутат нашей областной думы, относится к патриотическому флангу.
Если «Справедливую Россию» снимут с выборов, кому, на ваш взгляд, достанутся голоса? Вот господин Цветков тебе возглавляет список патриотов России, да?
Да, совершенно верно. Но я, честно говоря, во-первых, не уверен, что ее все-таки снимут с выборов. Такое событие было бы скандалом, ну, что называется, уже всероссийского масштаба. А кому достанутся ее голоса? Ну, я, честно говоря, не уверен, что этих голосов будет очень много.
А у вас есть какой-то прогноз, собственно, возможных результатов?
Естественно, «Единая Россия» соберет где-то процентов 55-56, что-то, по всей видимости, досталось бы «Справедливой России», если бы она туда, так сказать, попала. Вот в округах, в общем, достаточно много людей, которые пройдут от других партий. В частности, например, я ничуть не сомневаюсь, что вот Александр Иванович Цветков, он, по всей видимости, будет избран не потому, что он принадлежит патриотам России, а потому что он сам по себе человек популярный. ЛДПР у нас имеет, в общем, достаточно неплохие показатели. Она на думских выборах набрала 13% голосов. Популярность всех остальных партий мизерная, за исключением вот коммунистов, которые имеют во главе сейчас такого проверенного бойца, как Александр Воробьев. Но, опять-таки, в последнее время я и активности коммунистов особенно не замечал.
У микрофона Михаил Соколов. Я беседовал с журналистом из Ярославля Андреем Михайловым. Обращаюсь к политологу Александру Кыневу. Александр, видимо, в Ярославской области новая руководство не успело укрепиться, заморозить ситуацию после ухода губернатора Лисицына, и относительно демократично конкурентно идет кампания.
Ну, в целом, да. То есть, из тех регионов, которые у нас голосуют 2 марта, вот Ярославская область и Ивановская, они имеют самые низкие барьеры. То есть, в Ярославской области всего 5%, и зарегистрировано 9 списков. По нынешним временам это просто верх политического либерализма. А что касается ухода кампании и наездов на «Справедливую Россию», то, на мой взгляд, ярославский случай, так же, как случай с аграрной партией в Алтайском крае, это иллюстрация того, что в современных российских условиях даже принадлежность к одной из тех партий, которые предложили господина Медведева на пост президента, не гарантирует ничего. То есть в этом смысле федеральная политика и картинка в телевизоре – это одно. Региональная политическая жизнь, когда все решают отношения с конкретным губернатором, это нечто совсем другое. И если важен контроль, то неважно, эсер ты, коммунист, аграрий или кто-то еще, с тобой найдут способ решить свои проблемы. Что касается Ярославской области, здесь картина может быть интересной по результатам, и потому что барьер низкий, и потому что конкуренция высокая. Да, и Валентина Терешкова не самый убедительный паровоз. Кроме того, хочу напомнить, что в марте 2004 года Цветков, который сейчас во главе списка патриотов, возглавил собственный блок. Он назывался тогда «Правда, порядок, справедливость». Новый проект, его никто не знал, знали Цветкова как его лидера, и список выступил очень успешно, набрав там чуть меньше 10% голосов. голосов. Цветков уже доказывал, что он в состоянии вытягивать списки. Гришневиков, который возглавлял тогда список блока Родина, Народно-патриотический союз, получил около 17%. Очень хороший результат. Если бы они шли вместе, наверняка эсеры могли бы конкурировать с партией власти действительно в регионе, но поскольку они раскололись то двумя колоннами в разных партиях, тогда, ну, в любом случае, я думаю, что каждая колонна шансы пройти имеет, так же, как имеет шансы пройти, на мой взгляд, и коммунисты, и ЛДПР. Кстати, в декабре ЛДПР показала в Ярославской области один из своих лучших результатов по стране.
Ну что ж, продолжаем наш разговор в программе «Время политики», и теперь на очереди Якутия, где главная интрига – противостояние между «Единой и справедливой Россией». Из Якутска сообщает Сергей Суранов.
Сегодня речь о непростых отношениях партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия». На президентских выборах мы видим альянс двух этих партий, на парламентских выборах эти же две силы противостоят друг другу. Говорит Егор Борисов, член «Единой России», руководитель регионального предвыборного штаба Дмитрия Медведева. Егор Борисов уверяет избирателей, что партия эсеров приобрела черты беспринципной право-левой коалиции.
Коммунисты ушли, правые ушли, вдруг появилась так называемая «Справедливая Россия». Она взяла лозунги Компартии, Единой России, правых списков, яблочек, и собрала это симбиоз и называет вот навязываем вам народу, что мы такая партия справедливая. Это лозунги все проходили.
Зоя Корнилова, первый номер в списке «Справедливой России» на выборах депутатов Госсобрания Саха-Якутии.
Реакция просто непонятная, агрессивная.
В конце прошлого года лидер якутских эсеров, депутат Госдумы Федот Тумусов, заявил журналистам, что в будущем парламенте Саха-Якутии депутаты от «Единой России» и «Справедливой России» займут по 40% мест. Для единороссов это было бы равносильно провалу. В январе масло в огонь прогнозов подлил Михаил Эверстов. Только что оставивший пост руководителя регионального отделения единороссов, Михаил Эверстов заявил о возможности поражения его партии. Нынешнее руководство регионального отделения «Единой России» не комментирует это заявление. И в то же время на предвыборных встречах приводят данные некоего опроса избирателей. Из него следует, что «Единая Россия» якобы пользуется поддержкой 60% избирателей. За эсеров готовы проголосовать 15% якутян, за коммунистов 8%, за аграриев 6% и за ЛДПР почти 4% избирателей Якутии. Несмотря на такой вот благоприятный прогноз, единороссы явно нервничают. Особенно это заметно по эмоциональным выступлениям руководителя регионального штаба Дмитрия Медведева, единоросса Егора Борисова. Большую и эмоционально окрашенную часть своих выступлений Егор Борисов посвящает не кандидату в президенты России Дмитрию Медведеву, а главному оппоненту «Единой России» на выборах депутатов Госсобрания Саха-Якутии. Егор Борисов обвиняет депутата Зою Корнилову в низкой работоспособности. Почитав, что за 5 лет работы в нынешнем составе республиканского парламента она подготовила только 2 закона. Лидер регионального партийного списка «Справедливой России» Зоя Корнилова парирует.
Они думают, что мы отнимем у них голоса и все.
А это вообще реально? Как?
А почему не реально-то? Если работать хорошо, а почему не реально? Реально абсолютно, я считаю. Это вызывает вот такую реакцию. Грамотный человек дает заведомо ложную информацию, что очень просто обескураживает. И при том абсолютно без основания, понимаете как?
На самом-то деле основания для обличения есть, но другие. Егор Борисов признает, что Зоя Корнилова очень популярный депутат и, более того, любимый населением Саха-Якутии политик. А эти качества серьезно повышают шансы эсеров реализовать свой план и в случае успеха сделать Зою Корнилову спикером будущего якутского парламента. Сама она готова к этой работе. Кто же будет контролировать Госсобрание Якутии? В этом основная интрига предвыборной кампании, которая, став конкурентной, не оставляет равнодушными избирателей Саха-Якутии.
Рассказывал Сергей Суранов, и вопрос Александру Кыневу. Как вы думаете, действительно «Справедливая Россия» может серьезно конкурировать с «Единой Россией» в Якутии?
Первое место все равно, скорее всего, займет «Единая Россия», учитывая разницу админресурса. А все-таки Якутия – регион, где кампанию вести очень тяжело. Мы понимаем, что передвижение в основном между многими улусами существует только через авиацию. Не центральная полоса России, где можно листовки на машинах развозить. Да, у эсеров был очень высокий процент поддержки. На выборах Госдумы 13% они здесь получили. Кроме того, в списке «Единой России» нет президента Штырова. То есть это один из тех регионов, где губернатор список не возглавляет на этот раз. Он как бы в стране немножко отошел в сторону от этой кампании. Но, тем не менее, я все-таки думаю, что ресурс несопоставим. Эсеры, конечно, получат хороший процент. Но это будет второе место. Наверняка они получат какие-то, может быть, руководящие портфели, там, может быть, какие-то комитеты. Но, скорее всего, не более более того. Вот из остальных партий, ну, здесь вот такой джентльменский набор, думская четверка и аграрная партия. Теоретически не исключен вариант, что могут пройти и аграрии. Вот с ЛДПР здесь не очень хорошо.
Ну что ж, и Ивановская область. Здесь губернатор Михаил Мень получил благую весть. Верховный суд России признал законным роспуск неотработавшего и 3 лет законодательного собрания региона, где у сторонников Меня не было твердого большинства. Об этом я беседовал с журналистом Владимиром Рахманьковым. Владимир, одним из главных событий избирательной кампании в Иванове у вас стало решение Верховного суда о том, что все-таки роспуск областного законодательного собрания произошел легитимно, да?
Верховный суд на прошлой неделе подтвердил решение областного суда, который сказал, что да, надо распускать Думу прошлого созыва и назначать новые выборы, вот одновременно с выборами 2 марта президента. Хотя, вот я сейчас некоторые подробности тут узнал, во время слушания в Верховном суде, там прокурор сказал, что на самом деле облсберком был неправ. Не надо было досрочные выборы. Но поскольку как бы уже все поезд ушел, вот это решили так.
Те политики, которые оспаривали это решение, они в выборах все-таки участвуют?
Да, они сидят на двух стульях одновременно. Они и оспаривают, и участвуют в выборах. Ну, это прежде всего касается членов партии «Единая Россия». Но по моим сведениям, их, скорее всего, попросят из списков партийных в ближайшее время.
Сменилось руководство исполкома партии «Единая Россия» в Ивановской области. Значит ли это, что господину Меню, губернатору области, удается взять полностью это отделение под свой контроль?
Совершенно точно. Губернатору удается. Фактически уже удалось взять под свой контроль региональное отделение партии. Он почти полностью контролирует ситуацию с предвыборной кампанией. По крайней мере, в своей собственной партии.
А Геннадий Зюганов посетил Иваново в субботу. Насколько интересным и заметным был этот визит?
Тоска смертная, как, собственно, и вся предвыборная кампания в целом. Геннадий Андреевич приехал, свои все штампованные лозунги сказал небольшому количеству людей. Наши коммунисты походили по предприятиям крупным, к директорам, сказали, вот Геннадий Андреевич хочет встречаться с рабочими. А директора разводили руками и говорили, так он же в субботу приезжает. Так, может быть, соберете рабочих-то? А директора говорит, а как мы их соберем? Ну, там и охранники, может, есть. Пожалуйста, вот, пускай выступают перед охранниками. А специально мы уж рабочих никак не будем звать.
ЛДПР. Вот прозвучали даже на федеральном уровне жалобы, что плакаты с изображением Владимира Жириновского в Иванове снимали.
Владимир Вольфович действительно, насколько я знаю, даже звонил губернатору или в правительство, кричал, топал ногами, что как же так, чуть ли не бульдозерами сносят наши эти баннеры. Было это такое внутреннее разбирательство. В итоге выяснилось, что это все утка, никто ничего не снимал. Все благополучно у ЛДПР идет избирательная кампания, такая же тоскливая, как и у всех.
А «Справедливая Россия» как-то засветилась в кампании?
А вот они как-то поживее, чем все остальные. Собственно, тоже, конечно, ничего там сверхординарного нету, но, по крайней мере, выступлений побольше, листовочек побольше.
Ваш регион единственный, где выступает союз правых сил по партийному списку. Есть шансы у правых преодолеть 4-процентный барьер?
Я питаю надежду, что они преодолеют этот 4-процентный барьер, хотя коллеги сомневаются. Компании практически никакой я не вижу в ОПС. Не знаю уж, в чем тут дело, то ли в политической апатии, то ли в отсутствии средств.
На фронте одномандатников есть какие-то заметные события?
Тут повеселее. Не то чтобы повально, но кандидаты снимаются в пользу «Единой России». Вот я уже насчитал человек 6 или 7, которые снялись. Некоторые просто снялись, некоторые снялись и сказали, что в пользу кандидата от «Единой России». Полагаю, что тут действует административный ресурс на всю катушку. Но, с другой стороны, те, которые не снимаются, они немножко буянят, выступают перед народом. Некоторые так довольно активно против «Единой России» и даже задевают больших людей в большой Москве. Я имею в виду президента Путина.
По ходу избирательной кампании есть ощущение, что законодательное собрание, новый состав Ивановской думы будет полностью под контролем губернатора региона Михаила Меню?
Я думаю, что он будет под контролем. Может быть, какие-то там 5-6% достаточно независимых своих суждений, не более того.
У микрофона Михаил Соколов. Я беседовал с ивановским журналистом Владимиром Рахманьковым и обращаюсь к политологу Александру Кыневу. Александр, как вы видите эту кампанию в Ивановской области после вот такого неожиданного для очень многих специалистов и разгона местной думы?
Ну, я бы сравнил ситуацию в Ивановской области и ситуацию в Амурской. Что здесь общего? Общего, что губернатор, который до этого жителем региона не являлся, то есть губернатор-варяг, поработав какое-то время в регионе, пытается установить контроль, инициировав роспуск того парламента, который его не устраивал. Да? То есть это вот попытка в том регионе, где тоже, в общем-то, было достаточно много внутреннего плюрализма. Хочу напомнить, что до прихода Меня здесь было как минимум 3 группы региональной элиты. Была «Единая Россия», расколотая между спикером и группой Бабича. Был губернатор Тихонов, да, который тоже боролся за сохранение на своем посту, и вот был назначен человек со стороны. И вот этот человек со стороны, Михаил Мень, сейчас пытается вот это вот разнообразие, которое было в Иваново, превратить в такую тоскливую серую картину, где есть губернатор, да, и есть все остальные, которые в большей или меньшей степени лояльные. То есть группа Михаила Бабича, от нее остались только на сегодня какие-то там останки, да, то есть часть из них перешла на сторону победителя, часть буянит, как было сказано, да, кто-то где-то пытается судиться, но мы понимаем, что, конечно, ресурс здесь очень неравный. Другое дело, что до какой степени ситуация реально экономическая в регионе меняется, и до какой степени у людей действительно есть реальное удовлетворение деятельности новой региональной власти. Вот, я думаю, что в этом как раз главный вопрос, и в том числе вот упоминалась кампания «Справедливая Россия» в регионе, достаточно активная. Здесь и коммунисты, в общем-то, достаточно активны. ЛДПР, кстати, тоже, в общем-то, на общесреднем фоне это неплохая кампания. Сироткин, депутат Государственной Думы, лидер списка. Поэтому я думаю, что картина будет, несомненно, с доминированием «Единой России», но, наверное, и остальные игроки тоже могут получить какие-то свои преференции. А дальше посмотрим. Ситуация в стране будет меняться. Я думаю, что вот мы неоднократно видели, как у нас порой такие плюралистичные региональные политические режимы превращались в такие, вот как было сказано, серые, тоскливые. Но, с другой стороны, мы наблюдали и другое, когда, как только вожжи ослабевают, очень часто вот это формальное единство на практике оказывается действительно реальной борьбой разных группировок, которые для этого просто маскировали собственные разногласия. Да, понимая, что публично спорить нельзя, значит, публично спорить не будем. Но спорили под ковром. Я думаю, вот Иванов тот самый случай, когда вот на самом деле, конечно, конфликты остаются, просто они видоизменяются. Вот из открытой публичной борьбы, что было в регионе, все это входит в такую латентную фазу. Как говорил Черчилль, российская политика похожа на схватку бульдогов под ковром. Сверху ничего не видно, но иногда выкидывают трупы. Вот типичная картина нашей региональной политики сегодня.
Спасибо, Александр Кынев. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 25 февраля мы поговорим о выборах в Ярославской области и в Калмыкии. Продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Грозит ли провозглашение независимости Косово новым кровопролитием на Балканах? Тему обсуждаем с Сергеем Грызуновым, главным редактором газеты «Новое русское слово», бывшим собственным корреспондентом агентства печати новости в Югославии.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы, лидеры народа, избранные демократическим путем, объявляем Косово независимым.
Не совсем понятно, каково может быть юридическое основание рассматривать вопрос.
Милиционеры сами разрешили сход, но как только к мегафону подошел лидер запрещенных лимоновцев, они потребовали...
Нашему правительству отныне будет трудно защищать страну от террористов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».